Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа, ну а затем мы вместе с нашим гостем, председателем регионального комитета по защите прав автомобилистов Николаем Киселевым, обсуждаем главные проблемы воронежских водителей.
Начнем, наверное, с самой главной и важной новости для всех горожан. Наконец-то в Воронеже выпал снег. Началась зима, можно сказать.
Но вот зимнее настроение новогоднее пока не появилось у тех, кто вынужден все это убирать с наших дорог.
Ну, я бы сказала, что даже не только у коммунальщиков, а у всех тех, кто сегодня дошел до автобусной остановки и увидел неприятное вот это белое полотно, которое можно было вчера наблюдать просто из своих лужу. Окон, а лужи и вот эту вот уже грязную такую смесь. Но добавим, что уже в воскресенье убирать улицы от снега вышли почти 130 машин. И, конечно же, в первую очередь техника прошла по местам со сложным рельефом. Это спуски, подъемы, мосты, путепроводы, потому что именно там быстрее всего образуется ледяная корка.
За день коммунальщики разбросали по улицам города 739 тонн пескосоляной смеси. Впечатляет цифра.
Ну и добавим, что первый снег также спровоцировал множество мелких ДТП.
На улицах Антонова, Овсеенко, Кольцовской, 9 января, Краснознаменной, проспекте Патриотов и множестве других мест произошли эти самые неприятные события. Думаю, те, кто вчера был за рулем, либо наблюдали их, либо, к сожалению, стали участниками. Не все вовремя переобулись, это тоже, возможно, стало причиной такого рода происшествий.
Ну, добавим, что синоптики рассказали нам, что сейчас над нашей областью господствует скандинавский антициклон, и новый циклон вытеснит его где-то в начале декабря, и тогда, вполне возможно, придет настоящая зима, настоящий сильный снег.
Что еще было точно так же неизбежно, как снег, так это штрафы за неоплату платной парковки в центре Воронежа, потому что все их ждали, и их почему-то не было. Очень долгое время штрафы воронежцам так и не приходили.
Стас, я думаю, что их ждали меньше, чем, например, тот же снег.
Ждали с опасением, ждали с ужасом. Особенно те, кто все-таки нарушил правила парковки и не заплатил вовремя. Тем не менее, пока штрафуют воронежцев как-то не очень активно, потому что нам в мэрии сообщили всего о 9 официально выписанных штрафах. При этом нарушений...
Всего 9?
9 за все время. При этом нарушений фиксируются, тысячи, не сотни, тысячи нарушений фиксируются, и, наверное, даже за день тысяча набирается уж точно.
Очень странно, они как-то избирательно отбирали вот этих людей, которых оштрафовать.
Вероятно, самые злостные нарушители. В мэрии пока не объясняют, почему именно так, почему это число, но признаются, что работа пока до конца не отлажена и есть некоторые сложности. Я даже сейчас процитирую, как это подается. Не секрет, что в правовом поле есть противоречия и узкие места, которые осложняют возможность автоматизации деятельности административных комиссий, так как комиссии, которые выносят штрафы. Пока может случиться так, что процессуальные сложности могут повлечь нарушение сроков возбуждения дел об административных правонарушениях. Если переводить своим языком, может случиться так, что работать будут настолько медленно, что так и не успеют оформить соответствующий штраф на нарушителя. Но тут же добавляют в мэрии, что совсем скоро взаимодействие с правоохранительными органами по поводу передачи информации о собственниках выйдет на поток, и уже никто не избежит штрафов. Уже не только 9 человек будет отдуваться за весь город, но и все сотни-сотни воронежцев, которые по той или иной причине за платную парковку не заплатили.
Ну, надеюсь, что вот нарушители вот эти, которые неправильно парковались, не платили за парковку в октябре, им не придут эти жуткие письма счастья где-нибудь там в июле следующего года.
А все, возможно, срок давности пока что не прошел, и в принципе, теоретически прямо сейчас могут оформляться как раз октябрьские штрафы. И раньше в мэрии говорили, что никто наказания не избежит. Ну, посмотрим, насколько это близко к реальности. Все-таки, на мой скромный взгляд, кажется, что наверняка самые первые нарушители все-таки останутся без штрафов. Кто про них там вспомнит? Уже новых каждый день фиксируются такие большие объемы, что вспоминать про старых как-то даже неприлично, по-моему.
Тема дня.
Поговорим о другой теме. В Воронеже продают квартиру Юрия Хоя.
На сайте агентства недвижимости появилось объявление о продаже квартиры, в которой не раз бывал лидер группы «Сектор газа» Юрий Клинских или Хой. Это двушка площадью 52 квадратных метра. Давайте послушаем представителя агентства недвижимости, что же это за квартира такая.
Это квартира, которую он купил своей маме в 97-м году. Все документы есть в наличии. Да, коммуналка идет по сей день на него, потому что, ну, когда переход права осуществился после его смерти, никто не переоформлял. Мама умерла, и вступили в наследство дочери родные Клинских и его жена. Официальная, законная. Причем там они в долях, то есть три человека являются общедолевыми собственниками данного жилья.
Тема дня.
Мы услышали, что это не та квартира, в которой Юрий Хой провел свое детство, не та квартира, в которой сочинялась песня, которую мы прямо сейчас вам включим.
Я живу на боях, не поверь, не ведом страх, но от этой страшной мысли происходит стук в зубах. На Чижовке ты живешь и к тебе не пройдешь, так чижовские за месяц что-то дома не дойдешь. Очень странные дела, да чего ж издавила.
Цена лота, заявленного в агентстве, 3 миллиона рублей. Конечно, надеются в агентстве, что приобретателем будет не просто сторонний человек, которому нужна двушка на левом берегу, а именно фанат сектора газа, человек, который сможет организовать музей Юрия Хоя. К сожалению, родственники пока не обладают достаточными средствами и возможностями, чтобы сделать это самостоятельно. Поэтому со всей широтой души предоставляют такую возможность всем, у кого есть 3 миллиона.
Стас, ну, на мой взгляд, это единственное объяснение такой высокой стоимости квартиры.
На мой взгляд, она вполне обоснована. И даже часто встречал комментарии к этой теме, то, что вот, хотят нажиться на наследии Юрия Хоя, хотят заработать денег, да разве же он такая уж историческая личность, чтобы так повышать стоимость квартиры. А мне кажется, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ведь он личность, если и не однозначно признаваемая всеми культурными слоями, то, по крайней мере, личность заметная, личность яркая. И все, к чему он причастен, если сегодня, спустя считанные годы после его ухода, воспринимается как-то достаточно спокойно, то кто знает, может быть, спустя 10, 20, 30 лет вот это этот человек со свободолюбимыми песнями будет восприниматься одним из национальных героев.
А может быть, его просто никто не вспомнит.
А может быть, никто не вспомнит, никто не может сейчас предполагать. Поэтому, конечно, это вложение рискованное, вот эти 3 миллиона.
Но опять же, вопрос продвижения. Как человек, если решит все-таки что-то сделать из этой квартиры, какой-то музей или какую-то достопримечательность, как он ее будет продвигать? Тоже вопрос.
И так ли много мы знаем музеев в квартирах многоэтажек? Хотя это, наверное, вопрос времени, ведь, например, квартира, в которой жил условный Булгаков, она же тоже в момент, когда он там жил, не воспринималась каким-то устаревшим жилым фондом, а воспринималась исключительно современным жильем. Предлагаю перейти к другой теме. Воронежцы жалуются на мошенников, которые продают в палатках поддельную икру.
В социальных сетях горожан предупреждают о появившихся в канун Нового года мошенниках, которые реально продают в палатках поддельную икру по 200 рублей. Торгуют несколько дней на одной точке, сворачиваются, а потом куда-то переезжают. И по заверениям продавцов, икра очень качественная, камчатская.
Как рассказывают горожане, у продавцов есть своеобразные пробники. Вы подходите, тестируете, скажем так, икру из банок, которые уже открыты. Там действительно настоящая, довольно-таки вкусная икра. Ну а потом вы берете баночку, приносите ее домой, и там оказывается белковый заменитель. Расчет, конечно, идет на то, что заветную баночку икры вы откроете только под Новый год. Поэтому очень внимательно относимся к икре, которую мы покупаем.
Особенно, если вы это делаете на улице в какой-то палаточке.
Но если с икорным мошенничеством все понятно, то вот с героями следующей истории, которую мы расскажем, не все так очевидно. Воронежца будут судить по редкой статье Уголовного кодекса. Называется она «Не сообщение о преступлении». Подозреваемый 25-летний парень, родом он из Таджикистана, жил в Воронеже. Его будут судить за то, что он скрыл, хотя, очевидно, знал, что его дядя уехал в Сирию. Там дядя вступил в вооруженную группировку, которая находилась под контролем организации, которую нельзя называть, да, ИГИЛ, организация, запрещенная на территории России. По версии следствия, парень об этом факте знал, но почему-то молчал. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть такие родственники, вы, пожалуйста, не сидите дома, а идите сразу сообщать в полицию, потому что, оказывается, это тоже преступление. Максимальное наказание – год лишения свободы.
Сейчас мы прервемся, и Стас вернется в эту студию после небольшой паузы.
Тема дня. Тема дня. Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. В гостях у нас сегодня Николай Николаевич Киселев, председатель регионального комитета по защите прав автомобилистов. Пять главных проблем воронежских автомобилистов. Так можно сформулировать нашу сегодняшнюю тему. Николай Николаевич, давайте начинать.
Добрый день. Ну, я не знаю, как вам сразу все пять перечислить, а потом поподробнее.
А давайте по одной, по одной. Интрига пускай останется.
Ну, давайте. Слушатели. Я все-таки, несмотря на то, что все пять, я постарался все-таки для себя, во всяком случае, сделать небольшую иерархию этих самых причин. И вы знаете, на первое место я бы поставил нестабильную нормативно-правовую базу. Во всем мире и давно известно, что стабильность нормативной базы – это закон порядка на дорогах. И, ну, так как я, собственно, в этой сфере уже не один десяток лет, есть с чем сравнивать, то вот во времена Советского Союза, многие радиослушатели, конечно, не родились уже, а я уж ездил за рулем и учился тогда. Ну, вы знаете, вот действительно была стабильность. Вот тебя научили в автошколе там правилам, да? Вот ты ездил 10 лет, и ничего не менялось. Ты только закреплял свое мастерство и опыт нарабатывал. Сейчас, вот несмотря на то, что у меня правила дорожного движения, настольная книга и консультант постоянно открыт, я честно скажу, я не догоняю сейчас изменения, которые происходят с правилами дорожного движения.
Вот эти резкие изменения начались именно в последние, может быть, несколько лет? Или вот прямо с момента распада Советского Союза идет круговерть?
Нет, именно в последние годы вот я отмечаю такую тенденцию. Ну, я не поленился, я специально залез, посмотрел. Вот, могу цифры провести. За последние 5 лет вышло 37-38, ну, будем говорить, около 40 постановлений правительства с изменений в правилах дорожного движения.
Это мы
за
еще...
5 лет, можете представить?
Мы еще не влезаем в административный регламент и другие, да, сопутствующие документы.
Да, да, там вот я просто...
До сотни дойдет,
она,
наверное.
Она вся, в принципе, база у нас нестабильная, потому что там изменения, допустим, в законе о безопасности движения влекут за собой изменения уже и в других подзаконных актах. Но, как говорится, все привыкли, и часто это говорится, что настольная книга водителя – это правила дорожного движения. Вот. Поэтому мы и начинаем с него, с этого документа. И вот когда говорю, ну, каждый год по 5-7 изменений в ПДД, ну, я как тоже вот шучу, говорю, в автошколах у нас курсанты приходят, молодые, начинают учиться по одним правилам, а заканчивают по другим. Я понимаю, что базовые основы, конечно, не меняются. Вот за последние 2-3 года, не знаю, 3 раза менялся пункт правил, касающийся проезда развязок круговых. Наверняка вы в курсе. Но в целом ничего не изменилось. Как мы их проезжали, так и мы их и проезжаем. И даже знаки на большинстве перекрестков у нас остались.
Так они уже были, да, по сути?
Они были, это же при мне было все расставлено. Круг главное, это основная достопримечательность и преимущество кругового движения, что безо всяких светофоров данная развязка позволяет обеспечить максимальную пропускную способность перекрестка. Это хорошая вещь. Но, вот, ладно, пока не будем про организацию этого движения, просто про правила дорожного движения. Ну, вот раньше было, не знаю, потом, значит, внедрили. Теперь главную дорогу на кольце можно не ставить. Если на въезде на перекрестке вы видите знак «Уступи дорогу» и знак «Кругового движения», значит, кольцо главное, ну и, соответственно, потом уже еще одно изменение внесли. Теперь там уже просто видишь на синем фоне знак «Кругового движения», все, знаешь, что кольцо главное, должен себя пропускать. То есть, все равно мы, да, пропускаем тех, кто с кольца выезжает. Это закон организации движения. Нужно обеспечить беспрепятственное освобождение кольца, тогда, соответственно, и пропускная способность его увеличится. Так вот, но я представляю, что каждое изменение в ПДД, даже малозначительное, это изменение программ, изменение билетов экзаменационных. Это типография работает у нас вообще на износ, каждый раз все это меняя. И, собственно, качество знаний водителя, оно от этого не укрепляется. Поэтому водителя, первое, легче завалить на экзаменах. Ну, постоянно изменения, тяжело. Один этот пресловутый знак «Ш» у нас, да? За него начали наказывать. Потом по весне хоть не будем наказывать. Сейчас дожили мы до осени, оказывается, нет. Постановление правительства не отменено.
Так давайте, кстати, вот внесем ясность. Все-таки нужно его и сегодня лепить.
Да, в соответствии с правилами дорожного движения, этот знак обозначает, что ваш автомобиль снабжен резиной ошипованной. На заднем стекле должен быть соответствующий знак информационный, буква «Ш». И за его отсутствие по-прежнему существует штраф в размере 500 рублей. Вопрос. Хотя, опять же, лично недавно слушал интервью заместителя начальника ГАИ России, который сказал, что ну, правительство не успело, то есть мы внесли все необходимые документы, но процедура пока согласования несколько задержалась, и поэтому вот мы к 1 ноября не успели, ну не мы, а правительство не успело внести очередные изменения в ПДД, то бишь мы за то, чтобы отменить это требование, что, собственно, знак Ш, это он себя давно изжил, никакой безопасности он не несет людям дополнительно.
В общем, мы будем закрывать глаза на это нарушение.
Ну да, и либо мы инспекторов предупредили, чтобы не лютовали. Ну, знаете, это не норма закона, предупреждение. Он, соответственно, закон вас оштрафует. А там история страшная, я как-то вот интересовался этой темой. Знаю такие прецеденты, когда за отсутствие этого знака и уголовные дела возбуждали против водителей.
Это как так?
В Питере такой случай был, вопиющий. Ну вот на охоту вышли инспектора вместе с операми. И, значит, сначала остановили, наказали, протокол составили и выписали требование о том, чтобы... Ну, это в рекламе сейчас есть такое, да? Можно выписать требование, в течение которого, ну, там, часто его применяют, когда вот машина тонированная, чтобы в течение там определенного срока устранить эту неисправность. И ему такую бумажку дали. Но человек отъехал только за два перекрестка, его опять останавливают. И тут же уже требование, ага, не выполнено требование ГАИ. А, он еще занимал... Это была машина учебная, вот в чем был весь криминал. А машина учебная, то есть оказание услуг там несоответствующих безопасности, тут же опера возбуждают уголовное дело. В общем, еле отбили.
На ровном
человека.
Месте, да, буквально.
Да, вот.
Так вот, к правовой неопределенности, если завершить разговор об этой проблеме, да, все-таки к чему это ведет, помимо того, что вы рассказали, сложности на экзаменах там и избыточные траты бюджетных средств, для водителей как это отражается?
Для водителей это действительно, он не знает, что реально, какие требования сейчас действуют. Опять же, на безопасность, может быть, в меньшей степени влияет, хотя тоже влияет, несомненно, вот эта чехарда со знаками. Но еще больше это влияет на административную практику. К водителю гораздо легче предъявить претензии на дороге, когда он сам не уверен, а тут инспектор, так, вот вы не выполнили какой-то пункт правил. Ну, естественно, человек начинает волноваться, тут человек в погонах, при должности, он-то, наверное, знает. И вот таких случаев очень много. Поэтому вот эта наша практика административная, а с количеством десятков тысяч выявленных нарушителей, я скажу, что она тоже не объективна. Ну и вот это я, так сказать, подробно остановился на правилах дорожного движения. А ведь там у нас и кодекс, там у нас, правильно вы сказали, регламенты все подряд, закон о безопасности движения, порядок приема сдачи экзаменов, порядок получения даже водительского удостоверения. Ее уже тоже 5 раз меняли в последнее время. Я уж сам запутался, когда нам медицинскую комиссию сдавать, когда не сдавать. Но слава богу, что мне последний штраф приходил 6 лет назад.
Везет вам.
Якобы завидно. За превышение скорости. И то я его отменил. У меня нет никаких в машине вот этих вот приспособлений, как они там называются, антирадар.
Радар-детектор, да.
Я просто не нарушаю, да и все.
Всем бы так. Хорошо, первую проблему озвучили, давайте ко второй.
Ну, опять же, я пока не берусь. Собственно, нарушение прав дорожного движения водителям я оставил напоследок. Об этом и без меня говорят все на каждом углу. А вот хотелось бы открыть несколько другие вопросы и проблемы. Постоянно чехарда с нормативной базой. Далее. Непродуманная градостроительная политика. Вот на чем хотелось бы остановиться. Вот у нас все нарушают, у нас ДТП, аварийность. А давайте вглубь посмотрим. Сейчас эти платные парковки, ой, это вообще тем страшный, да? А почему все так получилось-то? Потому что город совершенно оказался неприспособленным к тому уровню автомобилизации, которое пришло. Причем Воронеж не один такой город, она вся страна у нас развивается, ну, в принципе, там, при небольших допусках вверх и вниз. Ну, везде сейчас 300-350 автомобилей на 1000 жителей.
И наши власти решили, давайте снизим автомобилепользование, да, давайте
ну, таким вот радикальным способом,
платную
да.
парковку.
Причем, опять же, вот что меня, собственно, несколько коробит, а может даже несколько, а сильно коробит, что все эти вот наши ограничения жесточайшие сейчас, они все идут под девизом повышения безопасности дорожного движения и просмотр по собственной дороге. Ну, вот я привожу часто в пример, цитирую буквально указ президента 2006 года, 1042, уж практически наизусть ее выучил, он касался именно крупных городов, практически городов-миллионников. Вот считайте, 12 лет назад органам исполнительной власти на местах было настоятельно рекомендовано проработать вопрос организации движения, создать необходимое количество мест парковки, заметьте, не платной парковки, а просто мест парковок всяких этих социальных, муниципальных, перехватывающих, многоэтажных, какие хотите, но они должны быть. Развязок в разных уровнях, пешеходных переходов в разных уровнях, наземных, подземных. То есть было четко сакцентировано внимание. Ребята, через 10 лет будет транспортный коллапс. Работайте в этом направлении. И я не раз об этом уже говорил. 10-12 лет в Воронеже была тишина, никто ничего не делал. В центре города у нас ни одного подземного надземного перехода не построено. Один закрыли, наверное, у детского, из тех, что был. Десятки пешеходных переходов ликвидированы. вот под этой, вот, так сказать, мнимой идеей повышения пропускной способности. Возьмите Плехановскую, у нас от детского мира до Донбасска, ни одного пешеного перехода нет. Ну, а они должны быть через 200 метров по нормам градостроительства. Вот. И вот так мы что-то с чем-то боролись, и вот дожили до того, что теперь вот так, ребята, а теперь платные парковки, и все.
Николай Николаевич, сейчас мы прервемся. Напомню, у нас в студии сегодня Николай Николаевич Киселев, председатель регионального комитета по защите прав автомобилистов. Продолжим разговор через пару минут.
Тема дня. Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Николай Николаевич Киселев сегодня у нас в гостях, председатель регионального комитета по защите прав автомобилистов. 5 главных проблем воронежских водителей. Так звучит сегодня наша тема. 2 проблемы мы уже озвучили. Это, с одной стороны, неоднородная нормативно-правовая база, которая постоянно меняется. Ну, а с другой стороны, Николай Николаевич, продолжайте.
То, что наш предыдущий губернатор обозвал выражением архитектурный бандитизм. Ну, преломление нашей беседы, чем он, так сказать, нам больше всего мешает. Конечно, вот в ущерб развитию транспорта, транспортных проблем. Все места практически в городе были позастроены офисными зданиями, высотками. И то, что где сейчас, по идее, должны были быть, ба, пусть вот платная парковка, но рядом с нею должны были быть перехватывающие парковки, где водители могли бы, приезжающие там из соседних районов, оставлять машины. Этого ничего нет. И теперь вот сразу вводить платные парковки, ну, это даже как-то не очень этично. Плюс проблема общественного транспорта тоже. Я бы давно машину бросил. Ну, не то, я-то ее давно бросил, ладно. А большинство народов с удовольствием бы, если было бы на чем ездить-то. А то доехать не на чем, эти газели тесные, в них 2 человека разойтись не могут. Ну как? А
если, люди с если в двух словах, можно как-то решить все-таки эту проблему?
Можно
если
решить.
Же настроили на века уже, скажем так, вот сносить все что ли подряд?
Надо находить. Вот эти градостроительные планы, которые сейчас очередные у нас принимают, комплексные схемы организации движения, они же были зарезервированы места под эти. Ну я понимаю, что я так утрирую, что все застроено. Всегда нужно, можно найти места. Вопрос политической воли. Должна быть воля именно решить транспортные проблемы, а не чьи-то коммерческие. Вот и все.
К другим проблемам переходим. Третье у нас на счету.
Все ближе к водителям мы, да. Теперь бы хотелось поговорить об организации дорожного движения. Это тоже очень большой пласт проблем, который зачастую делает виновными во всех бедах водителей. На самом деле это не так. У нас тоже серьезная нормативная база, государственные стандарты, которые определяют порядок ведения светофорных объектов, организации там, одностороннего движения, пешеходного движения. Ну и вот так, с точки своей профессиональной, я долгие годы вообще-то в Воронеже занимался организацией дорожного движения ими. Ну, правда, это было довольно-таки давно, но тем не менее базовые все понятия, они остались прежние, и в институтах по-прежнему учат всему тому же. А на дороге я вижу совершенно страшные вещи. Вот у нас Воронеж один из немногих городов России, где доля наездов на пешеходов в общей массе, ну, если немножко утрировать, то практически половина. Ну, реально, да, 40%.
Каждый, не совсем понял, от чего.
Каждый второй ДТП в Воронеже наезд на пешеходов. Это страшная статистика. Это повод задуматься вообще-то нашим градостроителям, нашим властям, государственной инспекции, в конце концов, что что-то не в порядке у нас в датском королевстве.
Ну, как менять организацию движения? Снижать скорость потока по всему городу? Ставить светофоры или же какие-то другие
вот
пути?
Вы идею очень правильную затронули. Чтобы эта скорость не точечно у нас снижалась там, установкой дорожных знаков, потому что еще и знаки любят ставить так, чтобы в деревьях было не видно. А тут же этот КРИС-2 и понеслась собирать большие деньги в виде штрафов.
Для нашего бюджета,
кстати,
заботиться о бюджете.
Я давно ратую за то, что, в общем, снимаю шляпу перед тем, кто введет. В населенных пунктах в России надо снижать скорость до 50 км в час. Это вот я не сейчас придумал. Я давно над этим думал, я сам езжу за рулем, соизмеряю разрешенную скорость движения. А могу ли я сейчас предупредить ДТП, если сейчас вот выскочит пешеход из подстоящего маршрута?
Не факт, да?
Не факт.
По тормозам.
И вот сам себя, скорость-то мне 60, я сам еду 40. Потому что вот из-за того, что у нас натыкано на каждой остановке эти киоски, из-за которых ничего не видно, из-за того, что у нас маршрутки понятия не имеют, как надо останавливаться. У нас же постоянно, обратите внимание.
Тут тоже вопрос организации движения,
кстати.
Все на земле
стоят. Организация движения, дисциплина водителей. Поэтому если введут постановление правительства скорость на 7 50, я возмущаться не буду. В этом плане нет. Это назрело. А вот в остальных вопросах, конечно, у нас очень много ляпов, которые приводят к дорожно-транспортным происшествиям. А вот опять же, послушайте пресс-конференцию ГАИ. Вот пьяные водители. А я вам говорю, что у нас каждый второй ДТП наезды на пешеходов. Причем трезвыми водителями. Так может быть будем работать в этом направлении? Опять же, у нас раз в квартал показная акция. Вот мы там наказали столько-то пешеходов, столько-то водителей. То есть выезжает экипаж ДПС, камера Вести Воронеж. Красиво, вечером сюжет показали. Все, вы больше видели когда-нибудь инспектора ГАИ, который занимался профилактикой ДТП с пешеходами? Ну, не знаю, я не вижу. Я вижу постоянно на площади Ленина, подпирают, охраняют площадь нашу с двух сторон. Кандидат пролетарий, больше у нас гаишников нет.
Ну, где-то они в других местах, видимо, находятся. Давайте к четвертой проблеме.
Вот я вот плавненько к ней уже перешел своим предыдущим предложением. Я бы ее обозвал так. Отсутствие должного надзора за дорожным движением. Косвенно мы уже подтвердили, что у гаишников на дорогах не сыщешь. Где-то они есть, я не знаю. А когда приезжают большие люди со столицы, то мы видим, что их не одна сотня. Значит, инспектора ДПС у нас есть. Я точно знаю, что они есть. Вот. А вот повседневного надзора нет. Все сейчас отдали на откуп этим камерам фото-видеофиксации нарушений. Я недавно взял, поинтересовался. Ну, может, я чего не понимаю. Может, действительно, хотя у меня сомнения давно такие есть, что никакого влияния на безопасность движения они не оказывают.
Камеры.
Камера. И только из уст больших чиновников я слышу. С администрации области выступал вот недавно там один товарищ. Вот, благодаря тому, что мы поставили сотни камер, аварийность у нас снижается. В местах установки камер ни одного ДТП нету. Ну, я не знаю, словам верить не хочется. Вы мне дайте топографический анализ. Я сам посмотрю, где камеры, где аварии. Но от чего не уйдешь? Я взял, открыл статистику аварийности в городе Воронеж за 2015 год. На текущий момент. То есть 10 месяцев 2015 года. Было в Воронеже зарегистрировано 957 дорожно-транспортных происшествий. 10 месяцев текущего года – 966.
Один в один, да, ну, практически?
Даже побольше. Вот. Наезды на пешеходов у нас было 8,6 три года назад. Сейчас 103.
Но мы говорим о ДТП с пострадавшими, видимо, да?
Это с пострадавшими, естественно, это то, что включается в госстатистику. Таких на 10 умножай, будет, соответственно, примерно общая масса. Так вот, когда речь идет, и любые наши начальники выступают и говорят, мы снизили аварийность, они речь ведут тоже, как и я, о ДТП с пострадавшими. Только. Это статистика государственная. А то, что вот это железо наше, его, в принципе, никто не учитывает, и с этими цифрами не отчитывается. Это все ерунда. Вот официальная статистика. Так вот, я обращаю ваше внимание, при том, что каждый год, начиная с 15-го, камерами фотофиксации у нас собирается штрафов, ну, плюс-минус в районе миллиарда рублей. Вот три года, под 4 миллиарда рублей штрафов аварийность выросла. И кто после этого мне докажет, что они влияют на снижение аварийности?
А повлияет ли инспектор, вот вопрос,
инспектор если он будет стоять на месте? Инспектор очень повлияет. В наше время еще было, это большой психологический фактор. Сейчас, сами почитайте интернет, все только и говорят, что да что, их перед днем за днем не сыщешь. Можно, типа, и нарушать. Вон, под камерой проехал 60, и дальше творить, что хочешь, на всей территории Воронежской области. И в этом есть доля истины. Действительно, сейчас инспектор увидишь, либо вот как где я сказал, в этих местах, ну, либо на, если на трассе, то там в районе бывших стацпостов еще можно патрульную машину найти. Действительно, надзора нет. А если почитаем регламент, допустим, работы ДПС, послушаем руководителей ГАИ страны, мне это нравится, как они рассказывают, что вот сейчас мы начнем внедрять так называемое скрытое патрулирование. Это очень эффективная норма. То есть, когда надзор идет, ведется двумя экипажами, один на автомобиле без раскраски специальной, в потоке идет, и он видит. Вот тут можно выявлять и опасное вождение, которое сейчас термин придумали, опять же, два года назад.
Но пока не работает.
А штраф до сих пор не придумали. Тоже пункту первого нашей с вами беседы. Да? Так вот, если бы каждый водитель чувствовал, что за ним в любой момент может быть негласное око инспектора, вот я уверен, вот это было бы гораздо более эффективно. Ну, у нас на это всегда ответ. У нас штат сократили, некому работать. Ну, вот и получаем. Что мы тогда этими камерами? Только повышаем сборы в бюджет. И сейчас, в последнее время, ведь у нас скандал вот на всю страну разгорается. Я, честно говоря, даже не готов сказать, что у нас по Воронежу. Но у нас все больше сейчас частных камер устанавливается, этих вот передвижных. И там вообще уже у нас... Это. Коммерсанты зарабатывают себе деньги, но это вообще ни в одни ворота не годится. То есть вот эта система и постулат о том, что камеры видеофиксации снижают аварийность, абсолютно неверна. Только повседневный надзор. И не от раза к разу, когда нужно операцию провести и отчитаться, а повседневный надзор, чтобы люди знали, что ГАИ за вами смотрит.
Николай Николаевич, последняя, пятая проблема воронежских автомобилистов.
Ну, а пятая проблема, вот теперь мы дошли, теперь я уже буду в унисон со всеми нашими руководством. Ну да, водители недисциплинированные, да, нарушают, нехорошие люди. Но Хочется немножко их опять же реабилитировать, как-никак я комитет по защите прав автомобилистов там возглавляю, Воронежский. Ведь многим нарушениям способствует как раз все то, о чем мы говорили выше. То бишь, когда 5 раз в году правила дорожного движения меняют, он может не знать, на каком расстоянии где-то остановиться, но может не знать. Организация дорожного движения, опять же, когда знак «Остановка запрещена» не виден в кустах, да таких у нас летом, ну, сотни таких знаков. Он бы, может, и не хотел бы нарушать, но нарушил. И сколько таких в статистике, никто не считает.
Но все-таки после фильтра тщательно все равно останутся те, которые именно...
Сознательно нарушают.
Да, сознательно, ни на кого нельзя свалить их ответственность.
И вот тут-то я хочу, чтобы ими действительно занималась наша госинспекция, которая должна быть повседневно на службе и работать не за палку в статистику, а на безопасность движения. Именно в приказах так и звучит. Но слово и дело всегда отличается. А вот если у нас будет на дороге честный, порядочный инспектор, и уважение к нему будет, и аварийность у нас пойдет колом вниз, а вы не забывайте, что к 2024 году наше правительство, тезис-то, у нас же принята сейчас очередная программа, к 2024 году у нас должна аварийность стать как в Европе, то бишь тяжесть последствий там 2-3 человека на 100 пострадавших, сейчас у нас 12-13, а к 30-му году аварийность должна быть сведена к нулю. Вот мне хотелось бы сказать, вы что, вот этими камерами и миллиардами рублей будете снижать аварийность до нуля? Я не верю в это.
На этой грустной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу с Николаем Николаевичем Киселевым, председателем регионального комитета по защите прав автомобилистов. Всем удачи на дорогах.
Всего доброго, до свидания.
До новых встреч.
Тема дня.